Спроси каббалиста. Здравствуйте, и спасибо, что вы присоединились к нам, к передаче «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Аллах Фаранха. Здравствуйте все. Вы нам послали много вопросов, и я надеюсь, что мы успеем чем больше, можно больше ответить на них. Можно и сейчас посылать вопросы двумя путями. Речь по нашему телефону 1700-509-209, еще раз, 1700-509-209, или через блог Рава Лайтмана, Райтфан. COIL. Мы начинаем программу с телефонного вопроса Моше. Здравствуйте, говорит Моше из Египта. Я хотел спросить, как я сыновей Израиля в себе вывожу из Египта? Ого! Трудный вопрос. Прежде всего, нужно почувствовать, что человек находится в Египте. И на самом деле так написано. Что значит «написано»? Каждый день человек должен чувствовать, как будто он сейчас выходит из Египта. Египет — это что, знак чего-то, символ? Так что я должен быть в Египте и почувствовать, что я вот-вот выйду, или я только сейчас вышел, перехожу там границу в каком-то там месте. Итак, необходимо понять, что Египет — это называется наш эгоизм. Это имеет в виду Тора, и выход из этого эгоизма, из нашего эгоистического желания для использования всех ради себя, весь мир хочет, каждый в нем хочет использовать весь мир ради себя, и тем самым он находится в египетском изгнании. Почему в изгнании? Поскольку в таком виде, когда каждый мы хотим заработать на другом, мы разрушаем себя весь мир, и именно сейчас в наше время это начинает раскрываться всем, что мы находимся в общем глобальном кризисе. Вследствие нашего эгоизма, который разбивает все и просто вводит нас в изгнание. Изгнание из чего? Из светлого, хорошего мира. Когда мы можем, если связываемся как один человек в одном сердце, начинаем чувствовать себя в другом мире, в духовном мире, когда каждый выходит из своих удрученных состояний, из этой маленькой своей коробочки, которая давит на него и приносит ему все беды и проблемы. И поэтому человек, который начинает видеть себя на самом деле находящимся в своем эгоизме, как в Египте, он начинает видеть, что называется Израиль. Израиль называется Ишаркель, прямо Творцу. Но прежде чем вы говорите об Израиле, что значит, что он находится в своем эгоизме? А в каком чувстве вы говорите? Я говорю о человеке, который начинает исследовать в себе, что все неисправности в его жизни — это эгоизм. А что, например? Ну, все. Его отношения с другими людьми в семье, самим собой, насколько его эгоизм властвует над ним и диктует ему все, что нужно делать. И, по сути дела, сделал бы намного больше хороших вещей, не связанных с этим телом. Но это тело все время отклоняет меня по отношению к другим. Я должен быть в соревновании с ними, должен беспокоиться об этом животном, который все время требует от нас, чтобы я беспокоился о нем. Человек начинает различать между своей точкой, которая называется человек, я, и тем, что он должен дать этому телу, ко всему, от всего, что он относится к эгоизму. Но эгоизм и охраняет меня, то, что меня всегда сохраняет. К чему хорошему он тебя тянет? Скажи, пожалуйста, если бы я был отключен от всего беспокойства о себе и относился бы к себе с беспокойством, но не обязывающим, что это захватывает мне всю голову и сердце. Если бы я был, как скажем, есть у меня конь, и я должен дать ему пищу, должен дать ему пить, должен дать отдых и чистить его. Ты знаешь, как чистят коней? И затем требовать от него работу. И это в порядке. То есть я взвешиваю, сколько дать, сколько нет, насколько воспользоваться им ради себя, ради человека. Если бы я также относился ко всей своей жизни, когда бы я различал все случаи, происходящие со мной в жизни, все возможности, все силы природы, находящиеся во мне, свойства свои. Если бы я знал правильно относиться к ним, умел относиться объективно к ним, Вот во внешнем таком виде я бы взвешивал каждую вещь, что я сейчас делаю, ради чего стоит или нет, и не подчинялся бы этому животному, которое все время требует от меня, что я должен выиграть на всех и справиться со всеми, своровать, брать всем, видеть, есть ли у соседа больше, чем у меня, еще может быть что-нибудь, использовать весь мир. Но это не настолько диаметрально противоположно, как вы рисуете. Я не все время вру и та-та-та. Это все происходит с человеком, который следит за тем, что он думает и желает, насколько он понимает, насколько изнутри его тело, его эгоизм все время буквально властвует в нем и направляет его и ведут его буквально к такой трудной работе, чтобы реализовать и эксплуатировать весь мир ради этого эгоизма. И если человек различает между собой и эгоистическим этим желанием, он начинает видеть, что он находится под властью эгоистического желания. Это называется почувствовать раба в Египте. Это понятие, да. А что дальше? А дальше? Дальше приходит ощущение, что вследствие этого я нахожусь во зле, и тогда я хочу выйти из-под этой власти. Нет, я не говорю, что насладиться это нехорошо, и что человек должен, не дай Бог, находиться в страданиях и воздержаниях. Нет, но я не хочу быть рабом эгоизма, я хочу быть свободным, я хочу относиться к этой жизни не в виде, когда я все время беспокоюсь, быть больше всех, преуспеть, и смотреть на других с завистью и с вожделением, с почетом, со всем, что мне не достает. Это тело должно есть, должно пить, отдыхать, и где-то ел сладкое, где еще получил мороженое, еще подарок. Я устал от всех требований тела. Что значит быть свободным? Быть свободным — это видеть его как своего коня. Что эгоизм — это конь, и ты находишься на нем. Да, что я восседаю на нем, и ты даешь все этому коню, в чем он нуждается, но я свободен в этих решениях. И тогда я использую всю свою жизнь с идеей, которая находится выше этой жизни. То есть я хочу прийти в течение своей жизни какой-то цели. Я отношусь к этой жизни как к возможности прийти к цели. Сейчас зависит, какой цели. Если мы говорим в науке Каббала, что я могу прийти к состоянию, когда я из этой жизни чувствую, ради чего стоит жить, и что эта жизнь — это возможность раскрыть духовный мир, увидеть цель высшую, возвеличенную цель, к которой мы можем сейчас прийти, и находимся в особом таком времени, или, скажем, на более низкой ступени. Я чувствую сейчас, что в этой жизни, в которой я нахожусь, просто мой эгоизм все время не дает мне покоя. Он все время диктует мне, то есть сводит с ума. Так как же выйти? Да. Это непросто. Первый шаг. Это все-таки необходимо что-то услышать и начать учиться. Что даст мне учеба? Это даст тебе возможность узнать, как эго властвует над тобой. Как и что значит быть свободным? То есть это своего рода очень практическая учеба. По делу, когда человек... Эти две вещи не совмещаются. Практическая учеба. Это не совмещается в нашем сознании. И как спрашивает нас друг Моше? Практически. Есть у меня машина, и надо ее исправить. Я должен это изучить, иначе я не смогу этого сделать. Необходима учеба, что любая учеба абсолютно абстрактно. Я должен знать свою природу, как эгоизм управляет мной, как я могу управлять им. Это вся учеба. Не более того, все в этих двух словах. Вместо того, чтобы оно управляет мной с самого начала, я должен узнать, как управлять эгоизмом, поскольку я хочу управлять им. Давайте на этом этапе останемся. То есть решение — это учеба. И если я могу управлять им, вместо того, чтобы оно мной, называется, что я стал свободным и вышел из Египта. И весь эгоизм — это и Египет, и выход из него — это выход из Египта. Дай Бог нам. Следующий вопрос, Наид. Здравствуйте, Рав Лайтман. Я выпускник учебного заведения, слушаю все уроки, которые есть. Есть путь страдания и путь науки Каббала. Вопрос. Вместо того, чтобы дети изучали путем страданий, как вы можете преподать детям высший мир, чтобы это дало им стремление стремиться к нему и хотеть быть в нем, и реализовать этот высший мир? Какова картина, которую вы рисуете им, чтобы было пробудилось в них желание и радость, чтобы прийти к этому? Спасибо и благословляю. Человек, который начинает чувствовать духовный мир, он начинает чувствовать все силы, которые действуют за этой картиной, которую мы ощущаем сейчас в наших пяти органах чувств. И я вижу мир. И есть люди, которые видят силы, которые формируют этот мир, которые управляют и приводят действия каждого из нас. Которые приводят в действие все части природы. И когда они видят это, наблюдают за этим, они могут также, в той мере, в которой входят в это, они могут также в соответствии с этим управлять ими, включиться в них, в управление мира. И это дает человеку открытость и ощущение, высшее ощущение, в чем он живет, в чем он находится, что он чувствует, что он определяет, в чем управляет. Он чувствует себя находящимся над силами этого мира и в силах, которые управляют этим миром, что это вечные, совершенные силы, что это силы такие, что он видит эту оболочку этого мира, включая и свое тело, как вещь совершенно вторичная, как вещь, которая живет и умирает, живет и умирает. И так эта оболочка все время, она временна и исчезает, и появляется. Но когда он ассоциирует себя с этими силами, то он относит себя тоже к этой высшей и совершенной ступени. И мы стремимся к этому. Все мы желаем этого, каждый, только не знаем в точности, к чему стремиться. И тогда, когда человек, который немного услышал, прочитал в книгах по Каббале, он начинает видеть эту возможность, эту возможность, которая дается ему, и тогда, может быть, они придут, чтобы обрести это совершенство. Но для детей, конечно же, есть у них сегодня новый мир, такая возможность, когда они могут прийти к этому, и тогда они управляют реальностью, понимают, что происходит, что произошло, кто управляет миром, как они должны вести себя, реагировать на все. И это видение дает возможность человеку обрести меру управления. У меня даже нет слов рассказать, насколько человек поднимается над тем, чтобы быть животным, приводимым в действие высшей силой, на уровень, когда он становится на уровень всего приведения в действие, что происходит в этом мире. И позже или раньше те страдания, которые мы переживаем в этом мире, обяжут нас познать эту силу высшую и участвовать в нем, в ней для того, чтобы спастись от ударов. И мы можем сделать это сегодня перед всеми ударами и проблемами, которые придут к нам, и управлять нашей жизнью и материальной, и духовной, как жизнью очень хорошей. Перейдем к следующему вопросу того же человека, я пришел через ваш блог. Он говорит, когда я получаю комплименты, как я должен реагировать? Комплименты. Это вещь хорошая. Каждый любит. Да. Это дает силы, поскольку это ускоряет эгоизм. Ты в порядке, ты хороший, как ты сделал, какое отношение, какой хороший знак ты дал, какая блестящая идея, вопрос, ответ. Ребенок прежде всего должен это принять, чтобы была у него уверенность и чтобы были у него силы для развития. Невозможно развиваться, исходя из ударов. Развиваться можно только от наполнения. И поэтому все время поддерживать детей, чтобы делать хорошие вещи, а затем дать комплименты за это обязанность. В чем они большие? В чем большие? Если делать что-то хорошее, то, конечно же, вы говорите, что когда человек спрашивает, когда я получаю комплимент, как мне реагировать, получать, принимать это с любовью, увидеть, насколько это приятно моему телу. Прежде всего я слышу, я наслаждаюсь. Да. И сделаю другому то же самое. Сейчас ты почувствуешь, как другой может насладиться от этого также. Неважно, кто и что. Попытайся, чтобы это было с ложью, но ложью полезной. Как маленькому ребенку сделал что-то, даже если не очень правильно. Ой, прекрасно, смотри, как ты постарался. Хотя я не очень-то сделал. Мы намного больше ждали. Нет, конечно же, не может все делать. Он небольшой, но даже для его возраста не подходит. Но может быть, критика потом, но прежде всего дать ему силу и горючее. И так относиться друг к другу. Еще раз. Как я реагирую? Я получил комплимент сейчас. Что я делаю? Что ты делаешь? Или кто так? Ты спрашиваешь с моей стороны? Нет, вот человек, который дал мне комплимент. Как я должен относиться? Прежде всего, ты должен получить горючую энергию для хороших вещей. А затем надо произвести расчет, что я делаю это не потому, что получить комплимент, поскольку я тогда подкуплен, как будто я продался. Да? Этому комплименту, нескольким хорошим словам, которые приятны моему эгоизму, власти или почестям, или еще чему-либо. И необходимо пытаться, чтобы эта сила комплимента служила мне, чтобы достичь хороших постижений. Не перечеркивайте это, иначе человек не может продвинуться. Написано, зависть авторов умножает мудрость. И хорошо, когда они завидуют друг другу. Хорошо, когда завидуют. Но чтобы эта зависть продвигала мудрость. Это называется авторами, когда они считают, сколько есть у них. Автор это не тот, кто пишет. Автор это тот, кто считает, сколько он раскрыл, сколько продвинулся, сосчитывает свои продвижения. Также и кто пишет письмо, это раскрытие. И я говорю, что стоит завидовать и стоит пользоваться завистью, поскольку она, когда она полезна для цели. Перейдем к следующему вопросу по телефону, пожалуйста, если можно послушать. Здравствуйте. Я очень часто смотрю ваши программы. Я хотел спросить, почему вы... почему вы не входите в книгу Зор, чтобы объяснить суть ее, поскольку это самая большая книга во всей науке Каббала. Почему вы говорите, изучаете предисловие и Бааля Сулама и что-то вокруг? Прежде всего, Бааля Сулама и вокруг, это не очень правильно, поскольку Зор мы можем учить только с комментарием Бааля Сулама, иначе книга Зор непонятна, она совершенно закрыта для нас, и невозможно ее раскрыть иначе, чем с разъяснением Бааля Сулама. Есть и другие комментарии, но эти комментарии совершенно не раскрывают книги Зор. Это первое. Второе, я бы сказал следующее. Для того, чтобы раскрыть книгу Зор и начать ее изучать, это возможно только когда человек проходит все предисловия, которые необходимы для того, чтобы понять книгу Зор. И это введение в книгу Зор, предисловие книги Зор, птиха к комментарию Бааля Сулама и все эти предисловия обязательны для того, чтобы понять книгу Зор. Я не думаю, что по телевидению, я надеюсь, что моя мечта на самом деле пройти все эти предисловия, а затем начать изучать книгу Зор. У нас это и есть, только не в телевизионной программе, все-таки по телевидению для широкой публики мы не можем это сделать. Но кто хочет изучать книгу Зор, есть у нас все предисловия, и также первый том книги Зор, который мы изучали со всеми комментариями и объяснениями, которые находятся в нашем сайте. И тот, кто хочет зайти, пожалуйста, вы можете раскрыть это бесплатно, изучать, но, когда вы захотите, через интернет. Я хочу только добавить, говорит Оран, что тот, кто хочет углубиться в нашу учебу, которая происходит в кампусе Каббалы, там мы изучаем книги, статьи из книги Зор, это находится по нашему сайту kap.co.il или по телефону 1700-509-209. Следующий вопрос Галит по телефону. Почему женщина должна рожать детей? Ведь немногие женщины не заинтересованы. Зависит ли от этого духовное ее развитие? Мы изучаем науки Каббала, что женщина — это часть авиюта, то, что называется в науке Каббала, часть, которая рожает, порождает новые ступени. Мужчина дает силы для развития, а женщина дает материю для развития, вещество. И это также выражается в нашем мире, когда мужчина дает каплю семени, а женщина развивает эту каплю семени, и из нее произрастает новый человек. И если мы в духовном изучаем, что пока еще человек находится, душа находится в своем эгоизме, она содержит эгоизм, находится в изгнании, в египетском изгнании, и не может развиться, то эта женщина якобы не развивается, не может породить. Мы находимся сейчас во всем мире, что мы находимся в египетском изгнании, весь мир, и поэтому у женщины есть ощущение, что не хотят рожать. Для них это необходимо, это развитие. Дети, весь этот балаган, который так им тяжек. И также и в духовном женщина, исправленное желание, которое хочет породить новые ступени, новое развитие, тогда она рада связаться с силой, которая развивает ее, которая называется мужчина или творец, и связаться с ним и развиваться также и в нашем мире. И я надеюсь, что мы все-таки пройдем этот этап очень быстро, когда в нашем мире мы познаем эгоизм, насколько он разрушителен, и насколько захотим себя развить как в материальном, так и в духовном, и выполним, плодитесь, размножайтесь радости, как для мужчин, так и для женщин. Лихаем. Нета спрашивает, есть разница между праведником и каббалистом, и что значит, что праведник говорит, а творец исполняет разница между каббалистом и праведником? Конечно, существует, поскольку каббалисты являются, каббалисты — это ступени на пути к совершенству. Сейчас мы находимся в состоянии грешники. Почему вы так о нас говорите? Поскольку если мы находимся под властью эгоизма, который управляет нами, да, то мы в из эгоизма желаем то, что эгоизм только хочет. Тогда весь мир, мне кажется, в полной недостаче, а не мир, наполненный всего хорошего и всех благ, и Творец, который управляет миром, я чувствую его во всем, что я вижу вокруг себя. Я не вижу этого, я нахожусь в изгнании. Вы говорите об изгнании, это отрыв от этого блага, отрыв от Творца и от блага, власть эгоизма надо мной, во тьме, когда всего не достает, и поэтому я проклинаю Творца в своем сердце, поскольку не достает мне. Если человеку чего-то не достает, это называется, что он грешник, поскольку проклинает Творца. Если не достает, то кто же виноват? Если нет никого, кроме него, конечно же, Творец виноват. Если мы находимся в изгнании, мы, конечно же, проклинаем Творца, и мы грешники, и на самом деле мы не каббалисты, поскольку не получаем раскрытие Творца, и не праведники. В тот момент, когда человек с помощью науки каббала приходит к состоянию, когда раскрыл для себя духовный мир и начинает чувствовать, кроме этого мира, то, что стоит за ним, он чувствует присутствие Творца и чувствует, что мир полон света, и тогда тем самым он начинает оправдывать творение. Он видит, ради чего все было раньше, и куда это ведет его далее. И тогда он доволен, и тогда он любит Творца, любит творение. Он хорош сам и приносит радость другим, и оправдывает всех, и поэтому называется праведником. И на этих этапах продвижения он становится все большим и большим праведником, пока не становится законченным праведником. Законченным означает на все творения, на всех людей, за всю их историю. Он видит весь путь и видит, что Творец не сделал ничего плохого, но делает все только хорошее. И тогда он на самом деле оправдывает Творца всем сердцем и душой своим, и называется оконченным праведником. Есть разница между праведником и каббалистом, и разница между праведником и каббалистом в том, что каббалист находится на протяжении всего пути, а праведник есть на каждой ступени. И разница между неоконченным праведником и законченным более-менее. Короче, если он не каббалист, он не может быть праведником. Человек, который не занимается наукой каббала, не может прийти даже к самой маленькой ступени праведников. Что значит, что праведник решает, а Творец делает? Это значит, что он настолько понимает творение, настолько постигает его, что он начинает изменять себя еще прежде, чем он должен сделать это по приказу Творца. Это означает, что он опережает творение. Как царь Давид говорит: «Я предупреждаю зарю, я возбуждаю новый свет». И поэтому праведник, который хочет себя продвинуть к цели творения, тогда он на самом деле делает раньше, чем Творец. Это означает, что он определяет, а Творец выполняет. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо вам. Спасибо, что за ваши прекрасные вопросы, которые вы посылали. И еще посылайте по телефону 1700-509-209 или через блог Раба Лайтмана, Lightman.co.il. Спасибо и всего доброго. Thank you.